Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», и с вами сегодня урок английского языка, вот языковой школы «Английский пациент». Но сегодня у нас не обычный урок, а двойной. Да. Мы начнем с английского. Юрий Михайлович Шлермак, директор школы «Английский пациент».
Соскучились уже. Да.
И с нами сегодня Платон Алексеевич Тишин, декан геолого-географического факультета Томского государственного университета.
Здравствуйте.
Начнем с английского.
Ну да, раз у нас сегодня такой уникальный гость, то мы будем терзать его по поводу сущностей. Ведь, понимаете, язык нужно учить так, чтобы за словами и фразами был смысл. И первый фрагмент, который мы послушаем, он касается вообще всех людей планеты, он касается климатических изменений. Включите его, пожалуйста.
The sea ice is melting. Melting faster than anyone expected.
Ну, а чтобы вы не думали, что жизнь будет такой легкой, прочитайте то, что вы сейчас услышали.
The sea ice is melting, melting faster than anyone expected. The frozen north is melting.
Ну, переведите, люди же ждут.
Морской лед тает, таяние быстрее, чем когда-либо...
Ну, не таяние, а тает. Тает быстрее. Тает.
Быстрее, чем когда-либо... Это было
ожидалось,
известно.
Забыли, to expect, ожидать.
Да. Uh-huh. Льды севера, имеется в виду Арктика, тают.
Тают, да. Ну, и теперь судья нам будет это сейчас комментировать. Тает или не тает, Платон?
Тают, тают, и, возможно, тают быстрее, чем обычно, но...
Но? Грета права?
Я думаю, что Грета не права, то есть... Остановить это не в наших силах, так же, как и не в наших силах ускорить эти процессы. Вот. В наших силах воспользоваться результатами этого таяния. Вот это мы должны с вами и сделать, и придумать. А что касается истории нашей Земли, то вы знаете, когда началось потепление, глобальное потепление? Как
нет,
вы думаете?
100 миллионов
глобальное потепление?
Да, когда вот мы впервые столкнулись с глобальным потеплением.
Ну, наверное, после ледникового периода где-то.
Ну, правильно. То есть 300 тысяч лет назад закончился ледниковый период. То есть лед в свое время доходил до Москвы, до современной. То есть, соответственно, 30 тысяч лет он отступал. Таяли льды, то есть вся наша, большая часть нашей страны была как нынешняя Антарктида. Вот. Есть город Ханты-Мансийск, город Ноябрьск, и если вы посмотрите на географическую карту западной плиты, вы увидите огромный горный хребет поперек от Урала до Сибири, до Сибирского Нагорья, который пересекает Западную Сибирь. Это не что иное, как след ледника, который когда-то подошел до этого уровня, пробороздил поверхность Земли, и все эти, то, что он снял с нее, как бульдозером подвел, и образовались ноябрьские увалы. Со временем лед таял, отступал, и вот эту границу льда мы видим сейчас. Вот. А континентальные льды, они отходят очень медленнее, значительно медленнее, чем морские. Почему? Потому что у нас основной источник тепла – это воздух, то есть, а воздух, как мы знаем, пропускает тепло значительно ниже. А в морских льдах у нас основной источник воды – это... Основной источник тепла – это вода. Соответственно, увеличивается незначительное увеличение ее температуры, резко увеличивают скорость таяния льдов. Поэтому абсолютно объективно, когда у нас скорость таяния морских льдов превышает скорость таяния континентальных льдов.
А вот такой вопрос. Если бы я был сумасшедшим зеленым, я бы, наверное, задал такой вопрос. А было скотоводство в этот момент, когда 300 тысяч лет назад, наверное, же было, да? Может, это коровы там, они же выделяют что-то, может быть, да, там да. Накурили древние люди, то есть зеленый же должен придумать, почему эти ледники ушли. Давайте за них придумаем объяснение.
Наверное, костры жгли, мамонтов жарили.
Да, мамонты же большие были, шерсти на них было много. Соответственно, CO2.
Вы знаете, кстати, этот вопрос довольно серьезный. Ведь мы же с вами общаемся с учителями школьными геологии, географии. Да? К сожалению, нет учителей геологии, а лучше бы были учителя геологии, чем географии. Да? Были бы история и география, а отдельно учителя бы были бы химии и геологии, например. Да? Так вот, этим учителям ведь нужно что-то говорить такое, чтобы не злить ни родителей учеников, ни самих учеников, потому что существует какая-то устоявшаяся точка зрения, это благодаря, в частности, истерии в средствах массовой информации, что все мы должны встать на защиту окружающей среды, разрушается озоновый слой, там, ну, вот это вот все. Вот как, Платон Алексеевич, вы посоветуете поступать учителям, а может быть, даже директорам, то есть директор, во-первых, имеет право на точку зрения школы, и говорит, вот вы должны в нашей школе говорить, что вы все должны, ну, понятно, собирать полиэтиленовые мешки, это нормально, это здорово, но при этом вы должны что? Говорить о том, что мы должны меньше коров иметь и должны меньше выхлопов машин, да? И, ну что?
Ну, давайте мы будем говорить по-другому, поставим вопрос по-другому. Мы отдаем себе отчет, то, что жизнедеятельность человека – это реальная геологическая сила, и об этом говорили не только сейчас, не говорят не только сумасшедшие экологи, как вы их называли, но об этом говорят великие ученые.
Но есть же приличные экологи, если не все же сумасшедшие.
То есть первым сказал, что человек – геологическая сила, это Владимир Иванович Вернадский, который много изучал и геологии, и биологии, был основоположником двух наук, и геохимии, и биогеохимии, и экологии во многом. И действительно, человек, он оказывает огромное влияние. Человек может спровоцировать землетрясение.
Маленькое землетрясение с помощью какой-то своей шахтной деятельности, правильно?
Ну, или небольшое же. Можно, может и большое.
Сколько баллов?
Причём ядерные самое большое. Взрывы
до 4 баллов, до 4-5 баллов, я думаю, что это реальная сила человека, когда он вот спустит сейчас Саяно-Шушенское водохранилище, в округе будет трясти до 4 баллов. То есть, если мы автоматически, не говоря уже о той волне, которая сметет Абакан, Красноярск и так далее и тому подобное.
Да. Ну, то цунами есть... точно ядерным взрывом легко устроить, да.
То есть мы живем в городе, мы с вами прекрасно понимаем, что идешь морозно, идешь дышать хорошо, а вот машина включила сигнализацию, и она начал работать двигатель, начались выделяться выхлопные газы. Тут у тебя всякое желание идти дальше пропадает. Хочешь свернуть куда-нибудь, потому что на морозе ощущение вот этого вот загрязненного воздуха, оно значительно сильнее. То есть мы этим дышим, и это попадает в наш организм. То есть выехали мы за город, отошли от автомобиля, отошли от этой автомобильной нагрузки, и воздух становится чище, и нам жить становится приятнее. То же самое с водой, которую человек, используя в своей жизнедеятельности, портит, да, то есть портит ее качество. То есть мы же не будем пить воду из реки Томи, хотя с удовольствием пойдем на источники, которые питают эту реку Томь на южной, да, то есть в тот бор. Или будем искать другие родники, то есть родники города Томска, их очень много у нас в городе, там висят все время кружечки, люди подходят, пьют, и ничего им не становится, но они же не пьют воду из Ушайки и из...
Да, они не пьют, потому что они пили бы результаты собственной деятельности.
Ну да.
Да, об этом и речь как раз.
В этом смысле бы геологическая сила.
То есть и... Как у нас говорят, как я люблю говорить своим студентам, надо убирать за собой. То есть, если, у нас же дома нет ни техничек, ни уборщиков, мы сами убираем за собой то, что мы делаем, отходы своей жизнедеятельности.
А вот у студентов геологического факультета, ну, будем говорить пока про Томский госуниверситет, у них экологическое сознание чем-то отличается от сознания других студентов других факультетов в университете? Есть там хоть какая-то вот фокусировка на проблеме?
Есть. Здесь однозначно есть. И здесь, наверное, есть две составляющие. Во-первых, к нам идут очень много людей, которые манят романтика дальних странствий, романтика природы, людей, которые очень ревностно относятся к окружающей среде, то есть которые любят. Да, у нас факультет немножко отличается от других, хотя бы потому, что многие наши студенты приходят к нам учиться из романтических побуждений. Им нравится путешествовать, нравится быть наедине с природой, слушать журчание ручья, шорох крон деревьев, наблюдать скалы, подниматься по горам, преодолевать себя. И в этом плане
им хочется иметь комфортные условия работы. Я правильно понимаю?
Нет, не совсем. То есть, и в этом плане они идут учиться на наш факультет, чтобы их работа была связана именно с этой природой, с постоянным взаимодействием с природой.
То есть, то, что я еду за туманом и за запахом тайги,
да, что-то в этом роде. Да, это есть, оно присутствует. Оно в какой-то мере то больше, то меньше, но это оно присутствует, и оно есть среди наших студентов. У нас многие студенты говорят, что я хочу на практику там, где не ступала нога человека. Ну, они готовы ходить сапогами по 30 километров в день, по тайге, сколько хватит сил, то есть и в этом...
С тяжёлыми рюкзаками. Девушек отправляете, совесть не болит?
Никто же их силком не тащит. Вот. Это личный выбор каждого. Единственное, что здесь можно посоветовать молодым людям, беречь свое здоровье, не садиться на камни, не лежать на земле чересчур долго. То есть все это в конце концов отразится на вашем здоровье, по себе знаю, да, тоже в молодости. И на коленках ползал по камням и скалам.
По камням, да.
Да, да, сейчас вот приходится коленки греть уже.
Платон Алексеевич, а среди студентов так навскидку, ну, чисто интуитивно, разделение на прагматиков и романтиков, 50 на 50 там или как?
Ну, я бы сказал, у нас сейчас очень прагматичное поколение. И вот среди этого прагматичного поколения, наверное, сейчас где-то процентов 25-30 у нас таких романтичных натур, которые приехали за запахом тайги, да, в том числе.
Вот. Разве запах тайги сам по себе не прагматичен? Ты будешь здоровым человеком, так?
Ну, мы же говорим
отдых засчитываться.
О его романтической интерпретации.
За отпуск. Да.
Это... Ну, об этом люди еще не думают. По крайней мере, мне не удавалось, редко встречал молодых людей, которые в 18-17 лет задумываются о своем здоровье. Ну, не да. так часто. Встречаются, но не так часто.
Скажите, есть какое-то противоречие в том, что на вашем факультете представлена и геология, и география, и, в общем-то, какие-то другие отрасли знания, но школа готовит географии?
Ну, я...
Геологии никак.
Ну, по истории геологии в школах это очень такая история из конца 40-х годов, когда думали, какой предмет в школах ввести, ввести геологию или астрономию. Ввели астрономию, потому что она более атеистична, да, то есть она доказывает отсутствие божественной... божественной сущности на небе, да, то есть, соответственно, поэтому...
Ну, геология тоже кое-чего доказывает с точки зрения возраста.
Ну, а в геологии там очень много до сих пор находится на интуиции и очень часто как Бог на душу положит, да, то есть это
Там Александр сейчас разведет в нашей этой дискуссии. Давайте, скажите, какая наука более атеистична? Астрономия или геология?
Научный атеизм. Все остальное – это разные вещи, разные отрасли знания. Как сказать, какая наука более математична, физика или математика?
Математика, конечно, более математична.
Ну, или астрономия. Дело в том, что разные отрасли знания. Для веры, для религиозного сознания эти вещи никак не противоречат. Одно дело история материального мира, которую изучает как раз наука. И хорошо, что она изучает. Я вот, будучи то, что в советской терминологии называется религиозником, вот меня, наоборот, всегда интересует. Я с удовольствием читаю книжки по теории эволюции, я с удовольствием читаю книжки там, по геологии, по астрономии.
Нет, подождите, подождите.
Мне не вызывает
никакого противоречия. Мне очень нравится ваше радио, что на нем можно обсуждать эти вещи. Как все-таки книжки по теории эволюции укладываются в вашей голове с возрастом создания Земли?
В Писании ни о каком возрасте создания не говорится.
Там, а что там говорится?
Если говорить, это там 7 дней творения. Ну, угу. Это же фигуральные понятия. Если брать исходный еврейский текст, там берется слово, я не помню, как по-еврейски, но по-гречески значит «ион».
«Ион», да. «Ион», даже в английском есть.
Да, оно означает просто период. Там ни о каких конкретных днях речь не идет. Там просто об этапах, о том, что были... В сотворении человека были этапы развертывания Земли, что сначала был такой мир, там, что было пространство некое, Земля была безвидна и пуста, говорится. Но имеется в виду, что не эта Земля, речь идет о материальном мире, о Вселенной как таковой. И в Писании указывается, что развитие шло поэтапно, и это уж как раз геология, наоборот, только подтверждает. Она просто уточняет эти этапы, и астрономия, астрофизика, она уточняет эти этапы до мелких деталей. Есть некоторые наивные верующие, которые, ну, фундаменталисты религиозные, которые утверждают, что вот сказанный день, значит, вот эти вот сутки там солнечные, но когда еще солнца не было, о каких сутках могла идти речь?
То есть, это проблема перевода с древнееврейского.
Это проблема понимания, проблема именно вот такой примитивной наивной религиозности.
Угу. Вот и все. Хорошо, а теперь я давайте попрошу вас включить следующий файл, и мы убедимся, все-таки как-то влияет человек или не влияет на тектонический процесс.
Давайте попробуем.
This is the sound of tectonic plates shifting under the Pacific. They move 80 millimeters every year. But on March the 11th, 2011, they jumped 7 meters in 3 minutes. And destroyed Japan.
Платона Алексеевича прочитать, перевести и проинтерпретировать то, что там сейчас было. Читаем.
This is the sound of tectonic plates shifting under the Pacific. They move 19 millimeters every year.
Вот интересно, 19, может быть, 18.
Да.
Украли миллиметр. Ладно, да, хорошо, дальше. Что там случилось?
But on March, the 11th, 2011, they jumped.
Jumped.
7 meters.
Meters
in 3 minutes.
Minutes.
Minutes and destroyed.
Japan. Ну, переведите и скажите, где тот человек в этих процессах.
Отзвук тектонических плит, движущихся над под Тихим океаном, со скоростью 18 миллиметров каждый год, но, например, 11 марта 2011 года был скачок 7-метровый, за 7 метров за 3 минуты под Японией.
Нет, и оно что, уничтожило?
Уничтожило Японию.
Японию, да. Ну, и в этом смысле это человеческая деятельность, сами понимаете,
это деятельность. Ну, Фудзияма, наверное, это стукнуло, да? А на самом деле
что
здесь
это было?
Нормальная ситуация, то есть у нас идут горизонтальные движения со скоростью 18 миллиметров каждый год. При этом в районе... так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это Камчатка, Япония, Филиппины, с на восточном, на западном окончании Тихого океана и на восточном, то есть это Анды, это Калифорния, это Алеутские острова. То есть там океаническая кора начинает тонуть и погружается под континентальную кору. И если у нас скорости горизонтального движения и вертикального движения одинаковые, то у нас рост происходит, без каких-то катастрофических явлений. Но в какой-то момент у нас плиты начинают тонуть медленнее.
И тонуть куда? В магму?
В мантию, да. Они уходят на глубину, уходят в мантию, они начинают тонуть медленнее, они не успевают раствориться, чтобы погрузиться на глубину, и при этом начинается накопление энергии. То есть, и в какой-то момент происходит резкая разрядка, то есть разрыв сплошности вот этого корового субстрата, и такие 7-метровые соскальзывания за быстрый срок. Это, собственно говоря, землетрясения, которые происходят на... Большая часть землетрясений, которые происходят на территории Земли, именно связана с этим процессом.
А какая предсказуемость этих процессов? Вообще только очень вероятностно, да? То есть нельзя точно ничего...
Точно здесь сказать нельзя, но существуют... датчики, то есть существуют постоянные сейсмические наблюдения, которые пытаются предсказать возможности вот, формирования критических напряжений, то есть когда это все будет происходить. Ну и здесь, конечно, эти наблюдения, они должны быть систематические, должны быть постоянные и подтверждаться еще дополнительными данными.
А почему нельзя предсказать? То есть недостаточно уровень развития науки, безумно сложный объект для изучения, компьютерные мощности, вот какие
или
факторы?
Слишком дорого?
Нет, это, то есть для японцев это недорого, они сейчас лидерами являются, и они слушают Землю постоянно. Вот, у нас во всем мире это слушали Землю, начиная с конца 19 века. То есть, если вы зайдете в университетскую рощу, увидите там камень, когда в 906 году по инициативе Международного геофизического общества вот в университете была поставлена сейсмическая станция, находится она на территории ботанического сада, которая слушала то, что происходит на глубине. Сейчас с каждым годом разрастается эта сеть сейсмических наблюдений. Все это мониторится, но, к сожалению, данных, которые скапливаются, их еще недостаточно для того, чтобы четко определить те факторы, которые...
Если датчиков будет столько, сколько нужно, представляете, здесь, захотите, это будет все равно...
Нет, ну здесь проблема-то в другом. Сейчас здесь помимо того, что слушать Землю, надо еще понимать, насколько у нас растет земная кора. А это данные, довольно-таки краткосрочный период наблюдения. Это период у нас с 60-х годов, начиная 20 века, то есть это еще порядка... 60 лет еще не было, да, то есть это первые полсотни лет мы видим, наблюдаем, как движутся плиты. Причем надо сказать, что реальные наблюдения адекватные, это, которые подтверждаются сейчас, ну, довольно-таки точный ряд наблюдений, это 70-е все-таки годы, надо понимать, что. То есть после того, как у нас появилось достаточно много спутников, спутники стали хорошо фиксировать геопозиционные моменты, да, то есть поэтому вот информация о движении Земли адекватная где-то с 70-х годов, то есть записи эти идут. И здесь надо, соответственно, сочетать данные, собственно говоря, роста океанических плит и их погружение. То есть после этого оценивать уже вот эти напряженные состояния и моменты, и предсказывать моменты релаксации. Мне кажется, что на данный момент еще недостаточно данных, статистических данных для вот этой постановки четкого моделирования этих процессов с предсказанием там, до дня, до недели.
А скажите, тот, кто интересуется этой темой, он прагматик или романтик? Я понимаю, что если в Японию он поедет, то зарплату ему космическую предложат, если он сможет предсказать проблему.
Ну, под это дело выделяются гранты, очень большие гранты не только японского правительства, но и международные гранты.
Нас слушают родители, поэтому скажите пару слов, чтобы они передали своим чадам, что надо прямо сейчас изучать, чтобы успешно учиться на геолога географическом факультете. То есть, если у них даже по географии 5, это не означает, что будет хорошо по остальному, да?
Геология – это одна из наиболее мультидисциплинарных областей знаний. Для того, чтобы заниматься геологией, чтобы недостаточно просто фиксировать то, что вы видите, недостаточно просто наблюдать, но нужно пытаться включать и понимание физических, химических процессов. И сейчас развитие геологии – оно связано именно, происходит именно на стыке, собственно говоря, геологических знаний с физическими, с химическими, с математическими.
Геохимия, геофизика как раз.
Геохимия, геофизика. Ну да, это геохимия, геофизика – это отдельные вещи. Да? То есть, если геохимия – это поведение элементов в земной коре. А когда мы говорим о геофизике, это физические поля. То есть в земной коре это магнитное поле, гравитационное поле, электромагнитные поля и так далее. Это распределение этих полей на глубину. Вот. Но на самом деле у нас все фактически геологические процессы, они могут быть описаны через физические явления. То есть те же самые землетрясения, да, это у нас реология, это у нас...
Сейсмология.
Ну, это не реология, акустика, то есть теория волн. А если мы говорим о образовании горных пород или рудных месторождений, это физическая химия, это первый и второй законы термодинамики. То есть и все эти процессы, они описываются через вот эти вот физические параметры, физические моменты. Физико-химические.
Но экзамены совершенно ЕГЭ не нужны по химии и по физике. Это родимое пятно.
Да, здесь ситуация в следующем. Да, то есть у нас, если мы говорим о Земле, то есть мы работаем с Землей, то мы должны знать, иметь какие-то представления о Земле. Да. Если у нас, скажем, мы не сделаем вступительный экзамен по географии, а ставим экзамен по физике, то нам придется с наших студентов в течение 2 семестров обучать географии.
А чему легче научить?
Ну, мне кажется, проще развить те знания физики и химии, которые есть у студентов, по крайней мере, и развить их ориентированно на те задачи, которые предстоит решать студентам или специалистам в будущем, нежели обучать на ровном месте людей географии. Вот. Потому что география – это в основном позиционирование, представление об экономических вещах. То есть, ну, это можно получить и в рамках… Эти, как сейчас принято говорить, компетенции можно развить и в рамках своей трудовой деятельности.
Платон Алексеевич, а вот про географию хотелось бы спросить. Это же описательная наука. При нынешнем объеме данных, сведений, которые есть, география вообще как наука развивается? Мне кажется, уже все, что было можно описать, уже описано.
Значит, у географии есть как три основных кита – это экономическая география, социальная и физическая география. Мы не будем говорить сейчас про экономическую, про социальную географию, мы будем говорить про физическую географию. А на самом деле география сейчас рассматривается как наука о поверхности Земли. То есть у ней есть два основных направления. Это направление геоморфологии, где мы изучаем, что у нас происходит с поверхностью Земли непосредственно, с рельефом, как он формируется, как он изменяется и так далее. Да? И есть у нас второе направление, такое большое ландшафтоведение, то есть то, что происходит с ландшафтом Земли. То есть как, каким образом у нас изменения климата ведут к изменению ландшафта, каким образом изменения деятельности человека ведут к изменению ландшафта, да? Как у нас происходит движение зон географических. Вот когда мы с вами, если возьмем историю Томской губернии, да, то есть мы вспомним, что первое золото в Томской губернии было найдено в Мариинской тайге. Да, и мы понимаем, что у нас и Томск, и Мариинск находились в глубоко таежной зоне. Да, то есть сейчас Томск находится в таежной зоне, Мариинск уже находится в лесостепной зоне. То есть там, где лес переходит в степи. Да, то есть, и если мы с вами едем по дороге Томск-Красноярск, мы с вами видим, выезжаем мы из Томской области, буквально сразу за Мариинском, мы видим, у нас пошли степи, посевные, огромные посевные площади и так далее и тому подобное. Да? И это все продолжается до Ачинска, да, когда мы снова въезжаем в высокогорную, ну, относительно в высокогорную часть, да, то есть, вот, поэтому вот это у нас со временем произошло изменение, да, какие факторы повлияли на изменение вот этой вот географической зоны, то есть, это вопрос, на который пытаются, это одна из задач, на которую пытаются найти ответы географы-ландшафтоведы, да.
Деятельность человека как раз дает для географии постоянно возобновляемые
может
источники.
Может быть, да, может быть, да.
Поиск золота,
второй момент, тему, да? Второй момент, то, что сейчас, как наука географии, это динамика рельефа, да. То есть у нас есть река Томь, да, которая, собственно говоря, подмывает правый берег, да, и правый берег у нас все время разрушается, там появляются оползневые явления и так далее. Современные технологии, то есть и космомониторинга, и современные технологии геопозиционирования, они позволяют оценить скорости этих процессов, насколько сильно у нас изменяется, какие формы рельефа, от чего это зависит, их изменение, зависит ли это от того, сколько у нас будет посадок, да, то есть, или какие культуры мы сажаем, да, или все это зависит от того, какие все-таки гидродинамика, как изменяется гидродинамика Томи, то есть, насколько мы выгребли
гравия,
да, то есть, насколько у нас изменилось русло, да, то есть положение русла и его скорость течения, какие-то гидрологические параметры. То есть вот это вот задача, которая ставится перед геоморфологией, которая решается, и сюда же у нас попадает и задача с эрозией почв, да, которая происходит в сельскохозяйственных предприятиях. Сюда же решаются задачи, связанные с лесоустройством. То есть это начинается переплетение вот этих вот проблем. То есть сложное переплетение и проблем жизнедеятельности человека, проблем использования природных ресурсов. То есть вот.
Вот говоря о природных ресурсах, скажите, если будущие наши бизнесмены или ученые хотят нефтью заниматься, им надо идти в политехнический университет или можно учиться в классическом университете со всеми его преимуществами?
Ну, как декан геолого-географического факультета Томского университета, я должен сказать, приходите к нам учиться, лучше нас вы образование не получите, но надо отдать должное, и я не могу не говорить о том, что в Томском политехническом университете серьезная геологическая школа, она была основана великим русским ученым Владимиром Афанасьевичем Обручевым, популяризатором науки. Вы знаете его по книгам, по научно-популярным книгам, фильмам «Земля Санникова», «Плутония». Вот это вот основа школы Томского политехнического университета. Но случилось так, что немного разными путями идет геологическая школа Томского политехнического университета и Томского государственного университета. То есть основная направленность политехнической школы – это все-таки инженерная направленность, на развитие методик поисков месторождений полезных ископаемых, в то время как основное направление геологической школы Томского государственного университета – это классическая геология во всем ее проявлении, то есть всестороннее изучение недр Земли. Вот, собственно говоря, это основные различия. И,
а в карьере это как скажется?
В карьере скажется, может сказаться по-разному. Я могу сказать следующим образом. Нашим выпускникам не всегда легко устроиться на высокооплачиваемую работу, в отличие от политехнических студентов. Но, как правило, наши студенты, наши выпускники делают более яркие, более удачные и успешные карьеры. То есть за счет того, что у них более широкий кругозор, и они могут сочетать знания из разных дисциплин, комбинировать их.
То есть, подождите, здесь ключевое слово – это устроиться на работу или создать какую-то структуру и устраивать на работу других людей? Вот в этом смысле вы говорите преимущество?
Значит, преимущество устроиться на работу. То есть, если пойдет искать работу выпускник ТГУ, то есть ему сложно будет найти работу на старте с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. Вот. А Томский политехнический университет, они позиционируют такие стартовые зарплаты.
Позвольте, я тут вставлю. Я как бы знаю среду именно студентов. Я могу сказать, что такой старт вы можете получить только если у вас есть родственники, которые уже занимают должности с такими зарплатами.
Вы открыли секрет нашей страны.
В этой самой сфере. Я хорошо знаю всю эту историю.
Откуда вы знаете?
У моей старшей дочери много ее коллег, которые закончили, так сказать, геологический факультет, как он, ГРФ, геологоразведочный, в политехе, да. Вот те, кто закончили Хэриот, и, в общем, на высокие зарплаты могут рассчитывать те, у кого уже на начальственных должностях во всех этих нефтегазах сидят люди с такими же зарплатами. Во всех остальных случаях вы будете
всю романтику убрал, да?
Занимать, так сказать, что называется, шестой этаж где-нибудь на вахте. Вас будут эксплуатировать хвосты в гриву без каких-либо карьерных перспектив. Так что вот здесь не нужно обманываться.
Поэтому я предлагаю людям и ехать не на вахты, а устраиваться в R&D-центры.
R&D, Research and Development. Как мы это скажем? То есть научно...
Научно-исследовательские или проектные институты, проектные организации, которые есть у каждой крупной нефтегазовой компании. У нас это одна такая организация в Томске, это Томскнепинефть. Вот. Если мы войдем в Тюмень, то там порядка десятка таких организаций. Каждая уважающая себя крупная компания имеет свой центр исследовательский. Поэтому вы всегда сможете там найти работу и сделать карьеры. Вот. У них... Можете начать делать карьеры непосредственно на производстве, но тогда вам нужно не ехать на вахту, а реально уехать в Ягонь, уехать в Губкин, уехать в Ноябрьск и так далее. То есть вот, сделать карьеру непосредственно в Томске или в Тюмени будет очень-очень сложно. Наверное, действительно здесь нужно иметь родственников, которые вам помогут, или близких людей, которые вам помогут начать старт в этих...
Очень хотелось бы надеяться на то, что школьников пока эти материи не интересуют. А Платон Алексеевич, вы собираетесь провести в пятницу, 13 декабря, мероприятие, показать школьникам скелеты, камни, минералы, если вам не нравится это слово. Расскажите об этом мероприятии
Ну, мы хотим сделать своего рода день открытых дверей, когда пригласить всех желающих, тех, кто интересуется геологией, всех, кто интересуется древними ископаемыми животными, всех, кто интересуется минералами, полезными ископаемыми, к нам в гости, в Минералогический музей. Это будет 13 декабря в пятницу в 17:00, когда мы с вами сможем, вы сможете задать нам вопросы, которые интересуют вас об истории Земли, и мы попробуем с вами сформировать какие-то ваши первые научно-исследовательские учебные проекты, чтобы вы смогли их показать и развернуть, может быть, это станет делом вашей всей вашей жизни, и мы сможем с вами в дальнейшем сотрудничать.
Платон Алексеевич, я слышал такую штуку, что, например, астрофизика о строении и динамике Вселенной знает значительно больше, там, буквально на порядке, чем, например, известно о Земле, ее строении и ее внутренней динамике.
Мне сложно говорить, потому что я не знаю, что знает астрофизика о строении и динамике Вселенной. Да, то есть то, что геология, она за последние 60 лет сделала колоссальный скачок в своем развитии. Это я об этом могу говорить. Почему? Потому что если 70 лет назад мы, геологи, апеллировали только тем, что мы видим на поверхности Земли, то есть мы могли реконструировать данные, которые происходят на в земной коре, то в 60-70-х годах, значит, особенности развития материально-технической базы, особенности развития геофизики, геохимии позволили геологам наблюдать то, что творится в мантии Земли. И где-то в 90-х, в 2000-х годах взгляд геолога дошел до ядра Земли. И за счет вот развития этих технологий мы можем говорить, что у нас в ближайшее время получим довольно-таки такое пространное представление о тех процессах, которые происходят, по крайней мере, о динамике процессов, которые происходят у нас в Земле, на разных земных глубинах.
Я совершенно случайно узнал об интереснейшем процессе. Оказывается, есть точка зрения о том, что нефть произошла все-таки из магмы.
Что нефть возобновляемый.
Возобновляемый, да, ресурс. Многим не нравится эта тема.
Ну, здесь, если мы про нефть будем говорить, если исследование нефть у нас это что такое? Это смесь разных органических соединений. И в тех нефтях, которые изучают вот эти органические соединения, сложные органические соединения, всегда находят соединения органического происхождения, живого происхождения, так называемые биомаркеры. Вот. И на основании этих биомаркеров делается заключение о том, что эти биомаркеры, они не могут существовать при огромных температурах, которые существуют в мантии Земли. Да? Так, тем или иным образом, у нас на основании этого говорится, что нефть имеет все-таки живое происхождение. Какие есть аргументы у приверженцев мантийного происхождения нефти? Ну, во-первых, наличие микровключений в алмазах. То есть в алмазах, которые образуются на огромных глубинах, есть включение метана. То есть метан – это
CH3.
CH4? CH4, да, это один из самых простых углеводородов, простейший углеводород. Вот. Но появляются данные о том, что более сложные, но, как правило, это все единичные случаи. Есть включение нефти в магматических породах. Но опять-таки говорить о том, что эта нефть в магматических породах пришла из мантии, это довольно-таки, ну, затруднительно, потому что при тех температурах, при которых происходит кристаллизация магмы, нефть, она просто будет уничтожена, то есть сгорит вся. Или переработается, будет перегнана именно с образованием метана. То есть, так как это конечный член возгонки углеводородов, то как бы наличие метана во включениях глубинных допустимо. Вот. То есть можно из нефти получить, всегда можно из нефти получить сложного соединения получить простой, но из простого обратный крекинг, так называемый. То есть, когда из простого вещества мы получаем более сложное, это, наверное, сложно. Поэтому как бы вот теория магматической мантийной нефти, она не совсем, на мой взгляд, состоятельна. Может быть, есть другие подходы, другие вопросы, другие аргументы, о которых я не знаю, но...
Там был один аргумент, что есть залежи нефти на высотах, которых, на в принципе, на высотах, на таких, на которых они там быть не может, этой нефти. Именно по уровню, на высоте. То есть, ну, я не знаю. Ну, я вот... именно посмотрел, что там, где не может ее быть. То есть, вот именно потому, что она должна быть глубоко. Где-то, видимо, какое-то что-то.
Ну, здесь это я...
Мне трудно
сейчас обсуждать, поэтому...
Мы, наверное, уже утомили
основные...
Нет, но мы здесь понимаем главное, что геология, география как наука активно развивается. И я вот как раз, когда говорил это сравнение с астрономией, с астрофизикой, там как раз говорится о том, что в этом смысле география и геология – это одна из самых бурно и динамично развивающихся наук среди всего естественно-научного знания. И поэтому для тех, кто хочет этим заниматься, перспективы большие. Мы можем говорить не только о России, но огромные международные исследования ведутся. И сейчас, при, слава богу, пока что еще открытости нашего пространства, вы можете участвовать в мировом научном процессе, включаться в него активно. И мне кажется, любой желающий, кто хочет, так сказать, и у кого есть и романтический интерес, и практический интерес в географии, в геологии, обязательно может себя найти.
Я думаю, в будущем мы сможем с вами поговорить о измерении геологического времени, о тех международных проектах, в которых участвует наш университет, наш факультет, об изменениях в составе атмосферы, о динамике современной атмосферы и о многих других вопросах, которыми занимаются наши студенты, наши преподаватели, наши научные сотрудники, в том числе и о геологии других планет.
И то, что будоражит и массовое сознание, мы об этом сможем поговорить с людьми, которые квалифицированно этим занимаются, а не малолетние Греты Тунберг, которые изображают из себя экспертов, и при этом находятся взрослые люди, которые заглядывают им в рот, и у меня это вызывает, так сказать, как говорил незабвенный товарищ Бунш, меня терзают смутные сомнения по поводу, так сказать, наклонностей вот этих вот взрослых персонажей. На этой ноте мы с вами прощаемся. Профессионально изучайте геологию и географию. Прекрасная наука. В студии был Юрий Михайлович Лермак, Платон Алексеевич Тишин, декан геологии-географического факультета Томского государственного университета. За пультом Александр Акин. Встретимся в новых программах. Всего хорошего.